Скромность украшает. В отличие от эгоцентризма лидеров компаний, используемых в сравнительном анализе, руководители компаний, достигших выдающихся результатов, поражают тем, что не говорят о себе. Во время бесед они готовы были бесконечно говорить о развитии компании и о роли менеджеров, но неизменно избегали обсуждения той роли, которую играли они сами. Когда речь все-таки заходила о них самих, то, что они говорили, звучало примерно так. «Надеюсь, я не кажусь вам излишне самонадеянным». Или «Если бы совет не выбрал таких сильных преемников, вы, возможно, не разговаривали бы со мной сегодня». Или «Но ведь это не моя заслуга, это звучит неуважительно по отношению к другим, я не могу сказать, что это все только благодаря мне. Мне просто повезло, я работал с исключительными людьми». Или «В компании много людей, которые могли справиться с этой работой лучше меня». И это не лжескромность. Те, кто работал или писал о руководителях, которые добились того, что их компании от хороших результатов перешли к выдающимся, постоянно использовали такие эпитеты, как «спокойный», «простой», «скромный», «сдержанный», «застенчивый», «приятный», «незаметный», «уравновешенный», «неверящий в собственную значимость» и так далее. Член совета директоров Ньюкор Джим Хлавачек описывал Кена Иверсона, главу компании, руководившего ее преобразованием и добившегося того, что фактический банкрот стал одной из самых успешных сталелитейных компаний в мире, следующим образом. Кен очень скромный человек. «Я никогда не знал никого, кто был бы настолько скромен и в то же время добился бы таких результатов. А я работал со многими руководителями крупных компаний. И он такой же в жизни. Он очень прост. Я имею в виду обычные вещи. У него небольшой дом, в котором он прожил много лет. У него не было гаража, и он жаловался мне однажды, что ему пришлось использовать свою кредитную карточку, чтобы соскрести иней со стекла, и она сломалась. Я сказал: «Знаешь, Кен, есть простое решение. Построй гараж». А он сказал: «Да ладно, это не так уж важно». И действительно, он такой – скромный и простой. Главы 11 компаний, достигших выдающихся результатов, являются самыми замечательными руководителями 20 века. Но несмотря на их выдающиеся результаты, о них почти никто не знал. Джордж Гейн, Алан Вурдзелл, Дэвид Максвелл, Колман Моклер, Дарвин Смит, Джим Херинг, Лиль Эверингем, Джо Калман, Фред Аллен, Корк Уолгрин, Карл Рейтхард. О скольких из этих исключительных руководителей вы когда-либо что-нибудь слышали? Когда мы кодировали все 5797 статей, собранных для данного исследования, обнаружилось, что статей, рассказывающих о преобразованиях, произошедших в компаниях, достигших выдающихся результатов, было в два раза меньше, чем статей о компаниях, которые таких результатов не добились и которые мы используем для сравнения. Более того, мы почти не обнаружили статей, которые рассказывали бы о руководителях компаний, осуществивших переход от хорошего к великому. Лидеры компаний, которые добились выдающихся результатов, никогда не стремились стать великими героями. Они не стремились попасть на пьедестал, стать идолами. Они казались обычными людьми, добившимися исключительных результатов. Некоторые лидеры компаний, служивших нам для сравнения, представляют собой разительный контраст. Скотт Пейпер, компания, которую мы сравнивали с Кимберли Кларк, наняла руководителя по имени Ал Данлап, человека, чей характер прямо противоположен характеру Дарвина Смита. Данлап бил себя кулаком в грудь и рассказывал всем, кто готов был слушать, и часто тем, кто предпочел бы не слушать, если бы был выбор, о том, чего он добился. В интервью журналу Business Week после 19 месяцев пребывания на посту главы Скотт Пейпер он похвалялся: «Реструктуризация Скотт Пейпер войдет в аналы истории американского бизнеса как наиболее успешная, наиболее быстрая трансформация компании, которая когда-либо была осуществлена. В сравнении с этим поблекнут все остальные программы реструктуризации». Согласно журналу Business Week, Данлоп несет личную ответственность за расходы в 100 миллионов долларов за 603 дня своего правления.
То есть 165 тысяч долларов в день.
Которые ушли на сокращение персонала, урезание бюджета на новые разработки на 50% и корпоративные стероидные инъекции для создания видимости стремительного роста. Все это делалось для того, чтобы подготовить компанию к продаже. Продав компанию и прикарманив миллионы, Данлоп написал о себе книгу, в которой он обыгрывал свою кличку «Рэмбо в костюме в полосочку». «Мне нравятся фильмы о Рэмбо», – написал он. «Этот парень, у которого нет никаких шансов на успех, и все-таки он всегда побеждает. Рэмбо идет наперекор обстоятельствам, рискует головой и побеждает. Он всегда выходит победителем, избавившись от плохих парней. Из войны он творит мир. Это то, что делаю я». Может, Дарвину Смиту тоже нравились идиотские фильмы с Рэмбо. Но я подозреваю, что, выходя из кинотеатра, он никогда не сказал бы своей жене: «Ты знаешь, я так похож на Рэмбо, он мне напоминает меня самого». Неудивительно, что история Scott Paper – одна из самых драматичных во всем исследовании, но это не единственный случай. В двух третях случаев, в компаниях для сравнения, мы обнаружили, что высшие руководители отличались гипертрофированным самомнением, что и привело компании к краху или к ничтожным результатам. Это особенно сильно проявляется в компаниях, добившихся кратковременного успеха под руководством талантливого, но эгоцентричного лидера, только для того, чтобы прийти в упадок несколько лет спустя. Ли Якокка, например, спас Крайслер, находившуюся одно время на грани катастрофы, осуществив одну из самых известных и заслуженно признанных программ преобразования компании в истории американского бизнеса. В середине пребывания Якокки на посту главы фирмы доходность по акциям Крайслера в 2,9 раза превосходила средний показатель по рынку. Затем, однако, все его внимание сместилось на собственную персону и стремление упрочить свою славу самого известного корпоративного руководителя в истории американского бизнеса. Investors Business Daily и Wall Street Journal отслеживали появление Якокки в телевизионных программах, таких как Today Show и Larry King Live. Его участие в 80 рекламных роликах и намерение баллотироваться на пост президента США,
как-то он даже сказал:
«Руководить Крайслер труднее, чем управлять страной. Я мог бы управиться с национальной экономикой за 6 месяцев». И непрерывно обсуждали его биографию. Книга под названием «Якокка» разошлась тиражом в 7 миллионов экземпляров и сделала его настоящей рок-звездой. Когда он прибыл в Японию, его окружила многотысячная толпа почитателей. Собственные акции Якокки поднялись, тогда как во второй половине его правления акции Крайслер упали до отметки на 31% ниже, чем средний показатель по рынку. К сожалению, Якокка никак не мог оставить сцену и отказаться от благ, достающихся главам корпораций. Он столько раз откладывал свой уход на пенсию, что работники Крайслера начали шутить, что Якокка стремится стать вечным председателем правления корпорации Крайслер. А когда он, наконец, все-таки ушел в отставку, то настоял, чтобы ему по-прежнему предоставляли частный самолет и платили акциями компании. Позже он объединил свои силы с известным мастером поглощений Керком Керкорианом в попытке поглотить Крайслер. У Крайслера был успешный, но очень краткосрочный период, через 5 лет после ухода Якокки. Но внутренняя слабость компании привела к тому, что она была в конце концов куплена немецким автопроизводителем Daimler-Benz. Определенно, прекращение существования Крайслера как независимой компании – вина не только Якокки.
Решение продать компанию немцам было принято следующим поколением руководителей.
Но факт остается фактом. Результаты блестящей программы трансформации, которую осуществил Якокка в начале 1980-х, не были полноценно использованы для дальнейшего развития. И Chrysler не смогла стать великой компанией, которую отличал бы долгосрочный успех. Непоколебимая решимость – сделать то, что должно быть сделано. Очень важно понять, что руководитель пятого уровня – это не просто следствие скромности. Это в равной степени и непоколебимая решимость, почти стоическая потребность сделать то, что должно быть сделано для превращения компании в великую. Мы долго обсуждали, как охарактеризовать лидеров, под чьим руководством компании добились исключительных результатов. Сначала мы взяли на вооружение такие термины, как «безъякий руководитель» или «лидер-слуга». Но члены группы категорически возражали против таких определений. «Эти характеристики не соответствуют действительности», — сказал Антони Чирикос. «Они начинают выглядеть слабыми или мягкими, а я совсем не так представляю себе Дарвина Смита или Колмана Моклера. Они были готовы сделать все возможное, чтобы их компании стали великими». Позже Ева Ли предложила: «Почему бы нам не назвать их руководителями пятого уровня? Если мы будем использовать термины «безъякий руководитель» или «лидер-слуга», у людей сложится о них совершенно неверное представление. А нам нужно, чтобы люди поняли основную идею, увидели обе стороны медали. Если мы будем говорить только об их человеческих качествах, то упустим из виду самое главное». Это замечание помогло сделать очень важный вывод. Руководитель пятого уровня не стоит на услужении у своей компании. Он не лидер-слуга. Руководители пятого уровня фанатически преданы своему делу, заражены стремлением добиться результатов. Они продадут заводы или уволят своего брата, если это будет необходимо для процветания компании. Когда Джордж Кейн стал главой Abbott Laboratories, компания плелась в хвосте фармацевтической отрасли. Сонное предприятие, которое годами выживало только за счет выкачивания денег из своего давешнего изобретения – эритромицина. Кейн не обладал харизмой, которая могла бы увлечь сотрудников компании. Но у него было кое-что более действенное. Он был одержим идеей высокого качества работы, идеей высочайших стандартов. Он не выносил посредственности ни в каком виде и не терпел тех, кто считал, что хорошее и так достаточно хорошо. Кейн решил устранить одну из основных причин прозябания компании – непотизм.
Кумовство, блат.
Последовательно заменяя людей в совете директоров и на ведущих руководящих должностях лучшими людьми, которых он только мог найти, Кейн всем дал понять, что ни семейные связи, ни срок пребывания на посту не гарантирует более сохранение места в компании. Если у вас нет способностей, которые позволили бы вам стать на своем посту лучшим из лучших во всей отрасли, то вы гарантированно потеряете свой источник дохода. Такую суровость в подходе к корпоративной перестройке можно было бы ожидать от кого-то, пришедшего со стороны и получившего мандат на осуществление реструктуризации компании. Но Кейн был ветераном с 18-летним опытом работы в компании и членом семьи, владевшей компанией, сыном последнего президента. Семейные обеды клана Кейнов в течение ряда лет проходили, пожалуй, в несколько натянутой атмосфере. «Сожалею, что я должен тебя уволить, не хочешь ли еще индейки?» Но в конце концов, семья осталась довольна тем, как выросла стоимость принадлежавших ей акций, когда Кейн запустил машину увеличения прибылей, которая с момента трансформации компании в 1974 до 2000 года перекрыла средний показатель по рынку в 4,5 раза, превзойдя результаты таких суперзвезд фармацевтической отрасли, как Merck и Pfizer. Upjohn – компания прямого сравнения с Abbott. Тоже была семейной фирмой в то же самое время, когда Кейн руководил Abbott. Но в отличие от Джорджа Кейна, глава Upjohn не продемонстрировал аналогичного стремления изжить посредственность, порожденную непотизмом. Когда на самые ответственные места в руководстве Abbott
пыталась усадить лучших людей, невзирая на семейные связи. В Аптджон ключевые позиции все еще занимали дальние родственники. Практически идентичная компания с идентичными показателями стоимости акций до момента трансформации Abbott, однако доходность Аптджон оказалась на 89% ниже Abbott в течение последующего 21 года до того момента, когда Аптджон вынуждена была капитулировать перед Фамаси в 1995. Интересно отметить, что Дарвин Смит, Колман Моклер и Джордж Кейн были выбраны из сотрудников компаний, в то время как Стэнли Голд, Ал Данлап и Ли Якока были долгожданными спасителями и въехали в свои корпоративные города под звуки труб. Это отражает одно из систематических наблюдений в нашем исследовании. Факты не подтверждают гипотезу о том, что для осуществления коренной перестройки и создания великой компании нужен руководитель, пришедший извне. На самом деле, привлечение со стороны высококвалифицированных и признанных менеджеров для осуществления перемен имеет негативную корреляцию с устойчивой трансформацией компании от хорошего к великому. Руководители 10 из 11 компаний, которые добились выдающихся результатов, были назначены из числа сотрудников компаний. Трое из них унаследовали семейный бизнес. Компании в сравнительном анализе обращались за внешней помощью в 6 раз чаще, и все-таки им не удавалось добиться долгосрочных результатов, которые можно было бы назвать выдающимися. Прекрасным примером руководителя, который не был приглашен со стороны, является Чарльз Корк Уолгрин III, который превратил неповоротливую Уолгринс в компанию, чья доходность по акциям превзошла средний показатель по рынку более чем в 15 раз с конца 1975 до 1 января 2000. После ряда лет дискуссий и споров с менеджерами компании о судьбе их общепитовского бизнеса, Корк почувствовал, наконец, что полное взаимопонимание достигнуто. Светлое будущее Уолгринс не в ресторанном бизнесе, а в развитии сети аптек.
Традиционно в США, помимо лекарств, аптеки предлагают широкий ассортимент товаров, которые включают продовольствие, косметику, галантерею и так далее.
Дан Йордан, который сменил Уолгрина на посту главы компании в 1998 году, так описывал события, последовавшие за этим решением. Корк сказал на одном из заседаний по планированию: «Окей, теперь я подведу черту. В течение следующих 5 лет мы должны полностью расстаться с ресторанным бизнесом. В то время у нас было более 500 ресторанов. Можно было слышать, как муха пролетела в комнате. А он сказал: запомните, время пошло». Через 6 месяцев, во время следующего заседания, кто-то просто вскользь заметил, что осталось 5 лет, чтобы разделаться с ресторанным бизнесом. Корк не обладал мощным голосом, поэтому он просто постучал по столу и сказал: «У вас осталось 4,5 года. Я сказал 5 лет 6 месяцев назад. Теперь осталось только 4,5». С этого момента дела пошли, и мы действительно стали постепенно избавляться от наших ресторанов. Он никогда не отступал, он никогда не сомневался, никогда не колебался». Как и поступок Дарвина Смита, который избавился от комбинатов Кимберли-Кларк, решение Корка Уолгрина требовало стоической решимости. И не потому, что рестораны были самой большой частью бизнеса, хотя они и вносили существенный вклад в итоговую прибыль. Проблема была более драматичной. Уолгрины являлись изобретателями солодового молочного коктейля, и ресторанный бизнес был давней семейной традицией, восходящей к деду Чарльза. Некоторые рестораны были названы в честь главы фирмы. Одна из сетей именовалась Коркис. Однако, когда потребовалось направить все ресурсы в бизнес, в котором Уолгринс действительно могла стать лучшей в мире,
сети аптек,
Корк сделал это. Спокойно, настойчиво, просто. Спокойствие и настойчивость руководителей 5-го уровня проявляются не только в значительных решениях, таких как продажа сети ресторанов, или борьба с корпоративными налетчиками, но также и в стиле работы, который отличает простое усердие сродни усердию рабочего.
Алан Вордзелл, превративший маленькую семейную фирму в Circuit City, идеально демонстрирует эту черту характера. Когда его спросили, что отличает его от руководителя компании, с которой мы сравнивали Circuit City, он сказал:
«Мы как выездная лошадка и рабочая лошадь. Он больше похож на выездную лошадь, а я на рабочую».